Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А событие это совершенно сенсационное случилось вчера на российском государственном канале, который называется «Россия-1». Ну, там есть такая программа «60 минут», которую ее авторы и ведущие называют любимой программой всех россиян. Вполне возможно, что это любимая программа всех россиян. Это флагманское общественно-политическое шоу российского телевидения, которое никогда не говорит о внутренней политике. Никогда. Оно говорит об Украине, об Америке, о Западе, о Северном потоке, о Южном потоке, как о железном человеке, о чем угодно, о ком угодно, только не о внутренних делах Российской Федерации и никогда не затрагивает практически тему выборов. И вдруг вчера вот эта сенсация. Я с огромным интересом и удовольствием смотрела эту программу сенсационную. Она, конечно же, была посвящена выборам с той точки зрения, что это негодяи-либералы готовятся совершить нападение на эти самые выборы. Посмотрите, пожалуйста, как она называлась, эта программа. Вот. Несистемные либералы готовят провокации перед выборами в Госдуму. Так она анонсировалась. И после того, как вот мы увидели начало этой передачи и первые слова ведущего Евгения Попова, мы поняли, что информационный повод для того, чтобы заговорить на тему нападок либералов и попыток срыва либералами этих выборов, это слова министра иностранных дел Лаврова. Послушайте, как вводил их ведущий Евгений Попов эти самые слова.
Несистемная, так называемая либеральная оппозиция с подачи западных партнеров готовит провокации накануне выборов в Госдуму. Существует договоренность не признавать результаты выборов. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Лавров во Владивостоке.
Ну вот тут начинается самое смешное, потому что он ничего подобного не сообщал. Он не упоминал несистемную оппозицию в контексте выборов вообще и ничего не говорил об уже существующих договоренностях между Западом и оппозицией. А что именно он говорил, ну, мы, конечно, сейчас увидим. Посмотрите эту цитату.
Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную Думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать. Ну и, наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию итогов наших выборов. Такие планы есть, нам о них известно, но ориентироваться мы будем прежде всего на мнение, позицию нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказать свое мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну.
Ну, вы эти слова слышите, наверное, потом. Планы есть, нам о них известно, но ни о каких договоренностях, ни о каких точных договоренностях российской несистемной оппозиции с Западом речь вообще-то не идет. И поэтому программе 60 минут пришлось как-то от себя что-то доказывать. И все доказательство вот этих вот страшных планов заключалось вот в этой цитате. Давайте ее послушаем.
При этом беглые оппозиционеры ездят в США, чтобы заручиться поддержкой как демократов, так и республиканцев.
Все, больше никаких цитат, никаких высказываний. Ну, про Лаврова мы уже поговорили, он вообще этой темы не касался оппозиции в данном контексте. Никаких высказываний, никаких оппозиционеров на тему выборов приведено не было. Вы увидели, фотография мелькнула почему-то Константина Эгерта, он будет участвовать в нашем эфире, как ездившего в США. Вы видели Леонида Волкова в США, это был скрин из его инстаграма, где он тоже ни словом не обмолвился о том, что он заключил договоренность с Западом по поводу непризнания российских выборов. Ничего. И более того, вот наша программа сегодня, к сожалению, обойдется без традиционного сюжета нашего корреспондента Анны Хламовой, которой я дала очень четкое задание найти. Вот попытку сделать, найти цитаты всех перечисленных в этой программе внесистемных оппозиционеров. Вы еще увидите их изображения, которые там будут фигурировать в этом эфире. Но найдите, Аня, я сказала, любые цитаты, которые касаются непризнания выборов. Призывов к Западу не признавать к выводу. Это задание осталось невыполненным. Ни одной цитаты, ни одного из оппозиционеров Аня, к сожалению, к большому не нашла. Таким образом, мы обойдемся сегодня без сюжета в нашей программе. Но у нас много фрагментов из того эфира, о котором мы сегодня говорим. Я представляю вам первого из наших гостей. Это Андрей Колесников, аналитик фонда Карнеги. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть, слышать. Андрей, вы все услышали. Вы поняли, что Сергею Лаврову в этой конкретной ситуации приписали желание, то есть не желание, а просто информирование общественности о том, что российская оппозиция пошла на сговор с Западом по части непризнания выборов. Скажите, пожалуйста, им все это зачем? Вот объясните замысел, зачем все это придумывать сейчас?
Ну как зачем? В принципе, все время все придумывается. Это один из принципов существования вообще этой власти. У нее выдуманная угроза, которую она, эта власть, продает населению, чтобы держать население в неком таком страхе, да, или мобилизовывать его на разные, так сказать, то, что называется, ралли вокруг флага, поддержку Путина и режима, что получается все хуже и хуже, потому что это как бы внешнеполитическая повестка. Она была интересна гражданам примерно до 2018 года, до пенсионной реформы, после этого она потеряла свое мобилизующее значение. Все знают, что мы великие, что мы great again. Все нормально, Путин всех напугал, нас всех боятся, все, что дальше, да, вот с этим как бы проблема. А то, что касается выступления Лаврова, он вот эти все слова, он тоже, как и Путин, повторяет все время одно и то же, и одни и те же аргументы, на которые можно найти массу контраргументов. То же самое происходит и с Лавровым в последние годы, которого все многие считают, там и коллеги иностранные, выдающимся дипломатом и так далее, но степень его адаптивности такова, что несколько бледно выглядит его аргументации и его попытки, так сказать, объяснять мир вот теми словами, каким он объясняет. На самом деле, в этой цитате, конечно же, за эту цитату можно было зацепиться, им нужно было за что-то зацепиться, чтобы провести вот эту программу на эту тему, потому что все-таки он говорил о возможности неких провокаций на выборах, вмешательства иностранцев в выборы. Зачем вам это нужно? Дело в том, что это не выборы, это как бы другая совершенно процедура, об этом можно поговорить, но вмешательство абсолютно бессмысленно. Фильтров поставлено столько, что бессмысленным стало и умное голосование, так называемое, просто не за кого умно голосовать. А, так вот, в чем Лавров не то что не прав, он врет. Ну, он в принципе врет, да, но специфическая его ложь состоит в том, что он говорит о том, что Запад готовит насильственные протесты. В России не было ни одного насильственного протеста, ни одного. Начиная с протестной волны 2011 года, не было никакого насилия. Никто не бил витрины, не жег машины, не штурмовал Кремль. Абсолютно некорректное сравнение с желтыми жилетами, которые громили Елисейские поля. Абсолютно некорректное сравнение с людьми, которые штурмовали Капитолий, за которых заступается Путин. Это погромщики. А те люди, которые выходили на улицу, это нормальный городской средний класс. И вот это и есть вранье. Были столкновения физические в Шиесе и в Куштау. Это не политические столкновения, это протесты гражданского общества, да, еще немножко в Екатеринбурге. И вот говорить о том, что кто-то готовит что-то насильственное, бессмысленно в том смысле, в том плане, что не было никогда никаких насильственных протестов в современной России. Это ложь, откровенно.
Спасибо, Андрей. Еще раз вот подведем такой промежуточный итог нашего разговора, что, во-первых, это фантазия, конечно, Сергея Викторовича о том, что Запад готовит насильственные действия именно перед этими выборами, и то, что есть планы, наверное, вот он говорит, наверное, будет непризнание, готовится непризнание выборов. Второй наворот фантазии – это то, что он говорит об оппозиции в этой связи. В этой связи он об оппозиции, а не системной, ни о какой оппозиции не говорил. Он говорил, что это планы Запада, но мы все-таки прохожих сегодня на улицах Москвы спросили, вот насколько до них все это доходит, этот шум, собирается ли Запад вмешиваться в российские выборы. Вот что они нам отвечали.
Намерен ли Запад влиять на результаты парламентских выборов в России?
Не думаю. Я надеюсь, что нет. А каким образом? Хакерские атаки? Каким образом? Вот у меня там встречный вопрос. Как они могут повлиять? Какая-то информационная борьба, там всплески, выбросы, не знаю, компроматы. Я думаю, что маловероятно. Может быть, не стоит этих, как бы так, игра этих свеч, поэтому, не знаю.
Но если Запад у нашего президента на подхвате, то почему бы и нет? Коммерция, одно слово.
Я знаю, что у них много различных НКО, которые у нас действуют, которые очень на многие процессы влияют. Но я верю в добро в человеческое, что все и делается из благих намерений, но, к сожалению, мы живем в таком мире, что каждое государство прежде всего преследует свои интересы.
Я думаю, да, но нужно смотреть не на них, нужно смотреть на то, что внутри происходит. Потому что если бы внутри все было хорошо, то внешнее никак бы не влияло. То есть проблема в нашем восприятии. Ну, каждый преследует свои цели, хочет пользы для себя, каждая сторона.
А им важны наши парламентские выборы?
Ну, всем важны. Это же Россия. На Россию все смотрят. Все хотят кусочек России или всю Россию. Ну,
поскольку такое влияние всегда происходит, и оно просто происходит разными путями. Есть прямые методы воздействия, есть демонстрация силы, как, например, какие-нибудь военные учения, это тоже является воздействием на выборы парламентские в том числе. Но всегда нужны свои агенты влияния. Всегда нужно свое влияние на другую сторону, тем более такую, как Россия.
Не знаю. У нас все выборы фиктивные, фальшивые. Поэтому я думаю, что они будут как-то вмешиваться. Вот. Но это сильно не повлияет на наши выборы.
Но западные страны, они, как правило, всегда стремятся на что-то повлиять. В конкретном случае, не знаю. Возможно.
Всегда кто-то влияет. Есть же реклама определенная.
А западным странам это зачем нужно?
Понятия не имею.
А какой смысл? Что можно изменить и как можно повлиять? Это внутреннее дело страны, она как умеет, так и решает свои вопросы. Какой смысл? Они ничего не смогут сделать. Они же революцию не будут делать, царя снимать не будут.
Ну вот интересно, что мы, когда свои ответы для Твиттера предлагали, то есть, по сути, шли вот за прохожими. Какие варианты? Мы предложили 4 варианта, будет ли Запад влиять. Первый вариант – это «да», как обычно он пытается влиять 47%. «Да», впервые он попытается повлиять на выборы, всего думает 1%. «Нет», им это не нужно, тоже достаточно много думает 41%. И «нет», потому что нет возможности влиять, как говорил один из наших прохожих, это 11%. То есть, в общем, можно сказать, что поделились голоса между теми, кто верит, что он будет влиять, и между теми, кто считает, что ему это вообще-то либо не нужно совсем, либо нет возможности. Андрей, пожалуйста, ваше мнение по поводу таких результатов нашего опроса.
Они достаточно типичные. И в массовых опросах, и качественные исследования фокус-группы показывают, что если и достигла успеха какая-то пропагандистская кампания, то именно кампания, касающаяся того, что иностранцы влияют на политический процесс в России, хотят этого влияния, хотят, как вот сказал один из молодых участников этого опроса, удивительно, что он молодой и так отвечает, хотят откусить кусочек России или взять всю Россию. Вот повторение одних и тех же мантр привело к тому, что люди верят в это иностранное влияние. Они верят в то, что закон об иностранных агентах нужен. Они верят в то, что люди на протесты выходят за деньги. Довольно большое число опрашиваемых социологами людей говорят об этом. Они верят в то, что Навальный – это агент ЦРУ. Почему же тогда ЦРУ не выкрадывает своего агента из Владимирской области, где он сидит? Что Навальный действует за деньги. За деньги он сам себя посадил в тюрьму. Ну, как-то это абсурдно. Но это никого не волнует степень абсурда. Люди, как мы видим по этому опросу, который маленький, но в то же самое время получился репрезентативный, они верят в это самое иностранное влияние. Это очень плохой признак. Это признак нездоровья нации. Ментального нездоровья. Это очень серьезные вещи. Когда нация считает, что некоторые ее беды все-таки имеют иностранное происхождение, это говорит о том, что ситуация настолько плоха, что уже не на кого переложить эту вину. Но в массе своей люди не перекладывают эту вину на того же самого Путина. Тем не менее, это все идет параллельно с тем, что вот всякие там внешние войны, внешние победы, в том числе дипломатические, не только военные, они уже не мобилизуют граждан. Есть некоторая усталость от всего этого. Да, вмешивается, да, мы великие, но давайте все-таки вот, так сказать, как-то займемся нашими делами, а то тут что-то такое все коррумпированное, что-то у нас доходы падают, и как-то, ну да, конечно, Обама в этом виноват, никогда мы так плохо не жили, как при Обаме, но и Обама вроде ушел, и как-то так же плохо жили при нашем друге под названием Трамп. Что происходит-то вообще? Люди не могут разобраться, поэтому, не будучи способными мыслить самостоятельно, мыслят штампами, которые навязывают вот эти самые господа из 600 секунд. Интересно было бы с ними поговорить по душам и спросить, а верят ли они в тот бред, который они несут. Я понимаю, что за эти деньги можно нести любой бред, но они очень серьезно влияют на сознание нации, это не шутки.
Ну, Андрей, я не знаю насчет того, вот какой будет результат вашего разговора, потому что вот по опыту общения обычно люди убеждают себя, что они в это верят. То есть они вам расскажут, что они это верят в это, думая, что они действительно в это верят. Такое тоже может случиться.
Да, эти люди, безусловно, у них нет другого выхода. Повторюсь, я не очень люблю апеллировать к этому аргументу, но те деньги, которые получают ведущие телеканалы за свои пропагандистские усилия, они оправдывают все. Можно оправдать абсолютно все. Люди, работающие во власти сейчас, очень многие из них, безусловно, обладают раздвоенным сознанием. Думают одно, говорят другое, а ведут себя совершенно третьим образом, прекрасно понимают то, что происходит, и, не будучи способными повлиять на то, что происходит, ведут себя в соответствии как бы вот с внешними правилами, адаптируются к ситуации. И это касается не только тех, которые работают там наверху в элитах, это касается обычных людей, которым проще в соответствии с психологией толпы присоединяться к той массе, которая думает определенным образом. Для чего, собственно, нужны всякие выборы и голосования за обнуление? Государство объясняет гражданам, что вы, граждане, все еще нас поддерживаете. Посмотрите, как вы за нас проголосовали. Это же поддержка. Вот почему нужны собственные выборы. И вот многие спрашивают, зачем вообще эти парламентские выборы нужны, что они решают, кого они представляют. Нет, это важно для легитимации власти. Вы все еще большинство, дорогие россияне, все еще нас поддерживаете.
Но вот, мы все-таки, да, но мы, Андрей, все-таки не будем исключать, что есть люди, у которых зарплаты не имеют никакого отношения к их системе взглядов, и они верят в то, что они говорят, и они убеждают, потому что они так думают. Но вы же не будете исключать, что они существуют, такие люди.
В этом же опросе «Радио Свобода» люди с улицы рассуждают ровно так, как рассуждает телевизор. Абсолютно.
Да. Спасибо, Андрей. Я все-таки телефон прямого эфира назову. 8 800 301 84 33. Он единый и бесплатный для всей России. И мы бы хотели, чтобы вы звонили и делились с нами своими соображениями. Считаете ли вы, что Западу нужно зачем-то влиять на эти выборы? Если да, то зачем? И что он может? Какое Ну, я не смеюсь. Допустим, это серьезно. Какое влияние он может оказать на эти выборы? Вот тот самый страшный Запад. И, уважаемые зрители, уважаемые гости, хотела бы я вам предложить дать возможность познакомиться с некоторыми высказываниями одного из гостей программы «60 минут». Это знаменитый российский политик Владимир Жириновский. Почему я считаю важным и любопытным дать вам вот эту выжимку, вырезку, нарезку этих высказываний? Потому что он единственный, вот под предлогом того, что нужно заклеймить либералов, он наконец-то заговорил каким-то образом о выборах, о внутрироссийской политике, о международной. Там очень все идет интересно. У него интересно строится концепция. Она состоит в том, что он говорит какие-то абсолютно крамольные вещи, и даже без запятой, но поругает тех либералов, которых, конечно же, не он принадлежит либералов, а оппозицию, внесистемную оппозицию. Сказать крамолу, поругать оппозицию. Я вам даже вот покажу, как это выглядит. Мне кажется, что это интересно. Вот давайте мы начнем с первого фрагмента. Вот на этот диалог с ведущим о том, почему Запад боится в Россию, по объективным историческим причинам, считает Владимир Вольфович. Послушайте его.
Проблема, сейчас-то нет большевиков.
Как же нету? А вы что думаете, они умерли, что ли, все?
Во власти-то нет.
Их было 20 миллионов. Они сидят в каждом учреждении. Только разные партбилеты у них сидят. Так вон, Гордей же знает, что партия регионов Украины сбежала куда-нибудь? Нет, она сидит там, слуга народа, у Порошенко, у Тимошенко. Они быстро меняют нужные...
Но то на Украине у нас при власти приличные люди, а Запад, Владимир Вольфович...
Я говорю о том, что...
Нас не любят опять.
Нас не любят, потому что нас боятся. Нас боятся, потому что мы... угрожали всем мировой коммунистической революцией. Вы же понимаете, это было десятки лет.
Это не любит Китай.
Десятки лет. Перевороты были. Людей расстреливали. В лагеря сажали. Мы сажали коммунистов Европы в наши лагеря. Мы должны всю правду сказать. Что этот страх остался.
Вот он сказал всю правду и безо всякого логического перехода крамолом.
Вот как сегодня министр иностранных дел говорит, либералы. Какие либералы? Это клеветники, очернители. Это Невзоров, там, не знаю, Шендерович. Кто мешает сократить финансирование радиостанции «Эхо Москвы»? Мы же им даем деньги. А там им хлопают, вот они...
Свободу слова хотите зажать
в
стране?
Нет, не надо свободу слова. Это не свобода слова.
Только «Эхо Москвы» зажимают.
А уже выросло поколение, которое думает так же, как они на «Эхо Москвы». Вот он что сейчас говорит, кто он такой? Вот до Невзорова был. Я его даже не знаю.
У него YouTube-канал
Навальненок.
И они продолжают очернять. Поэтому здесь...
Но это же специально взросленный класс, который на западные деньги нам навязывает, что мы не дострана. Они и так уже сбежали из России.
Смотрите, он галочку поставил, поругался. Тут же, конечно, ведущие охотно подхватили, что они сбежали из России. Но не на того напали. Снова крамола.
Эта картинка. Бегут туда. В чем-то есть прелесть западного мира? Если туда бегут и белая миграция, и послевоенная, и брежневская, и сегодня. Чего они не бегут в Монголию? Или в Северную Корею? Бегут туда. Поэтому это нужно понять.
Бегут, кстати говоря.
Потому что выбирают, где больше свобод. Так давайте сделаем так, чтобы туда не надо было бежать. Не было бы причины туда бежать. Давайте более откровенно будем. Вот там говорят... Выборы можем не признать. Почему? Потому что снова победит какая-то партия известная. А давайте сделаем так, что она не победит. И останется...
Наколем всех.
И что получится? Запад обалдеет. Вы понимаете? Я уже много раз так говорил.
КПРФ победит Запад.
А у нас что, не народ выбирает?
А?
Не народ выбирает? Как вы сделать-то собираетесь?
Я вам говорю, сделать так, как хочет народ.
Вот.
Народ не хочет, чтобы одна и та же партия постоянно была победителем. Нет такого народа в Африке даже.
В Гаити
он убили президента. За то, что он применял незаконные методы при своем избрании. Уже вся планета восстала. Давайте проводить честные выборы.
Вы представляете ужасы, какие он говорит. Давайте честные выборы проводить. Давайте эту партию не назначать, которую народ уже не хочет. Что нужно сделать Владимиру Вольфовичу для того, чтобы остаться на федеральных каналах, чтобы его не трогали, как всегда, правильно? Вы сейчас увидите, что...
Давайте говорить подлецам, что они подлецы. Но не вещают день и ночь эхо Москвы и поливают грязью нашу страну. Это что, свобода слова? Нет. А вырастает целое поколение, те, кто выросли на передачах эхо Москвы, телеканал «Дождь», «Новая газета».
И вы помните, вчера мы делали эфир на тему Афганистана, и наши гости очень сдержанно говорили о том, что нет, скорее всего, нового Афгана не будет. Нет, мы верим Лаврову, который говорит, ответ очевиден, пойдем мы туда или нет, за границу Таджикистана. И, для меня он не был очевиден, для моих гостей был очевиден, что нет, конечно, не пойдет туда российская армия. И был такой мягкий эфир. И вдруг Владимир Вольфович вот в этом, опять же, эфире, опять же, всю правду матку, очень резко по Афганистану.
Сейчас опять будет повторение брежневского варианта. Давайте поможем. Братские они. УДКБ у нас. Давайте поможем. И прольется кровь русских солдат. Не так много, как в первой афганской войне. Это ведь нам не надо. Но решение будут принимать те же, которые поддержали вхождение в Афганистан в 79-м году. Вы видите, что произошло? Американцы нас пугали. Давайте мы войдем в Афганистан, иначе американцы. Пускай бы американцы вошли в Афганистан в 79-м году. И через 20 лет, в 99-м, вышли бы. И все было бы хорошо. Мы бы свою репутацию спасли, наших солдат. А американцы убедились бы, что завоевание Афганистана невозможно. А мы пошли на поводу. Специально выпустили коммунистов из тюрьмы, чтобы те обратились в Кремль. Помогите им. Помогли. Сейчас опять Рахмон звонит. Помогите. Там Киргизия. Помогите.
Поможем.
И не надо. Не надо. Не надо помогать.
ОДКБ. Мы создали сами эту организацию.
Моральная поддержка. Дипломатическая.
У нас военно там.
А если солдат послать, это будет преступление.
И тут же, солдат послать преступление в Афганистан. И тут же, что нужно сказать ему? Слушайте.
Там показывали, Невзорова, это неудачники. Это уроды, которым дают эфир. Мы даем эфир. Ему ни одна радиостанция в мире не дала бы эфир. Его
больше.
Бы в сумасшедший дом посадили. А мы даем эфир. Каждую среду он поливает грязью всю страну. Всех людей. Вот он стоит. Это же урод. Посмотрите, это больное лицо. А он вещает, потому что ему мы даем. Это доброта. Царь давал большевикам возможность заниматься пропагандой. Чем кончилось? Переворот. Горбачев дал свободу демократам. Чем кончился? Переворот. Сейчас убирайте их. Аресты должны идти день и ночь. Всю пятую колонну.
Опять
пятую
мы.
Колонну.
Все, только арест.
Влияние. Все, кто чернит. Клевещет на нашу страну и разобраться с Украиной.
С нами на связи Константин Эггерт, журналист, международник. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Приятно вас видеть, слышать. И уже второй раз я на вас смотрю, потому что вчера ваш портрет мелькал среди тех, кто ездит в Америку. В Нью-Йорк, наверное, или, я не знаю, может быть, Вашингтон, и договаривается о том, чтобы не признавал Запад российские выборы. Вы как-то в этом задействованы, в договоренностях между российской оппозицией и непризнанием Западом?
Это какой-то... Это не научная фантастика, не конечно. Да-да-да, это просто бред какой-то. Даже не буду это комментировать. Тем более, какой Вашингтон, если... мы все приколоты, так сказать, на месте. Ну, я, может быть, чуть меньше по работе где-то ездил куда-то все это время. Ладно, Лен, ну даже не будем...
Ладно, бог с ним, да. Шутить мы не будем. Но вот серьезно говоря, я не случайно так долго показывала вот эту нарезку. Я, Константин, вы человек профессиональный, я еще раз хочу подчеркнуть. Там даже запятой... Это я делю вот эти вещи, да, там даже запятой не было, там на том же самом дыхании, вот Жириновский говорит, хватит уже вот этой вот партии «Единая Россия» во главе избирательной кампании, надо ее менять, надо убирать, надо делать так, как хочет народ, без запятой убрать пятую колонну, убрать, арестовать либералов. Не надо вводить войска в Афганистан, посадить, арестовать пятую колонну. Там даже запятой нет. То есть он постоянно прокладывается. Вы не можете сказать сейчас в федеральном эфире, даже политик уровня Жириновского, ничего без того, чтобы проложиться проклятиями в адрес пятой колонны.
Ну, это же нормально.
Так что же, даже его запугали, что ли?
Слушайте, ну, все знают правила игры на федеральных телеканалах. И кто особенно, конечно, стоит в партиях, которые на самом деле являются не партиями, а, департаментами администрации президента. Так вот, они прекрасно знают, что нужно говорить, что действительно волнует Путина. Все, ну, так сказать, в отличие от государственного телевидения, например, Лукашенко, на госканалах можно что еще чего-то сказать, но это, как правильно вы сказали, Лена, должно сопровождаться обязательно набором клятв в верность. Вся российская сегодняшняя правящая верхушка, которой, несомненно, принадлежат руководители так называемых парламентских партий, обязана постоянно и практически без подсказки, а по собственной воле постоянно демонстрировать определенный набор, выдавать определенный набор клише. Среди них проклятие в адрес каких-то мифических либералов. Я, например, с точки зрения, если классифицировать меня по сегодняшним современным западным понятиям, я точно не либерал, как минимум не левый либерал. Также понимаю, что вот, обратите внимание, в конце Жириновский говорит, разобраться с Украиной. Вот это вторая обязательная клятва на верность, которую нужно давать публично. Это говорить про государственный переворот 2014 года на Украине, такое клише, да, и что обязательно с этим надо разобраться. Ну и третье, я думаю, в этой программе это звучало, обязательно надо говорить о расширении НАТО на восток. Уже даже лихие 90-е не так важны, но вот эти вещи обязательно важны. Борьба с пятой колонной, там, иноагентами и так далее и тому подобное, Украина и НАТО. Это то, с чем, насколько я понимаю, просыпается и ложится спать Владимир Владимирович Путин. Ну, есть еще такая история, как Вторая мировая война. Ну, все, что касается там пакта Молотова-Риббентропа и так далее, это тоже еще одна важная тема. Но она, как правило, очень легко комбинируется с темами как НАТО, потому что теперь модно стало говорить, что в 41-м году на Советский Союз напала вся Европа, тогдашний вариант Европейского Союза, как сейчас модно говорить вот как раз на программах Скобеева и же с ними. Ну и, соответственно, там Украина, сразу ты подтягиваешь Бандеру, там батальоны СС и так далее и тому подобное. То есть вот этот набор вещей, которые необходимо постоянно везде в прогнозе погоды и кулинарной программе доносить до публики. Это своего рода идеологические столпы, идеологические главные постулаты нынешнего путинского режима. И Владимир Вольфович Жириновский как-то политик очень опытный и талантливый, и вообще очень талантливый человек. Мы с ним учились в университете на одном факультете, только, естественно, с большой разницей по выпуску, по времени. Вот. Он прекрасно все правила игры знает, и он один из признанных мастеров этой игры.
Спасибо, Константин. Я должна сказать, что, конечно, у Сергея Лаврова был в этом же выступлении во Владивостоке целый перечень претензий к либералам. Мы, по крайней мере, об одной из них еще поговорим. Там будут фигурировать, наконец-то, цитаты этих самых либералов, потому что вот это вот была абсолютно голословная история с выборами. Это другая тема. Но в этом же эфире, вот хотела бы я еще один вам фрагмент продемонстрировать, в этом же эфире был замечательный момент, когда один из постоянных участников этих шоу, его зовут Алексей Наумов, по-моему, он работает в «Коммерсанте», заместителем редактора международного отдела, он все время ходит в эти шоу, он попытался как-то потрафить ведущим и сказать им, что вот эта вот упертая аудитория «Эхо Москвы» и вот этих либеральных станций, она все равно не воспримет то, что они говорят, не воспримет ту информацию, которую им дают в этих шоу, и он неожиданно их обидел. Вот давайте этот момент посмотрим.
Вот они посмотрят, например, нашу программу, что они из нее вынесут? Только то, что, знаете, депутат сказал, что в Дании бордель с черепахами открыли. Да, больше он ничего не узнает, потому что ему это неинтересно. А проблема в том, что...
Кроме борделей в Дании?
Ему неинтересно...
Чушь какая, Алексей.
Ему неинтересна никакая фактическая информация. Ему интересна только его картина мира и какой-то хайп, который он выхватывает...
То есть вы считаете зрителей нашей программы кретинами?
Нет, я говорю, что люди, которые смотрят «Эхо Москвы», и если они посмотрят программу «60 минут», из нее не вынесут. Они не вынесут никаких фактов, никакой информации. Они не вынесут, почему мы отогнали этот чертов «Дефендер».
Никто,
да?
Не вынесет.
Они вынесут только какие-то мемы и какие-то шутки. В мире сейчас вот эти эхо-камеры формируют...
Но мы на них не планируем ориентироваться.
А почему?
Борьба идет за умеренных, а не за...
Вы же сами только что сказали, потому что...
Борьба за умы, они не способны воспринимать эту информацию.
Проблема...
Так вот, что сегодня выяснилось. Выяснилось, что не только вот у слушателей, наверное, постоянных «Эхо Москвы» эта программа ассоциируется со всякого рода мемами. Мы посмотрим, как избирательница из Челябинска общается с депутатом Журавлевым, который является автором, собственно говоря, вот этого высказывания про публичный дом в Дании. Напомним это высказывание.
Балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании... Нет, официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Че, идиоты вы? И они нас учат этому делу.
И вот теперь давайте посмотрим реакцию реальных людей, реальных избирателей этого Журавлева, которые одновременно могут являться и зрителями программы «60 минут». Вот посмотрим, как он с ними общается в Челябинске. Это запись челябинского блогера.
Депутаты Госдумы, давайте-ка просыпайтесь. Хватит уже рассуждать про пропаганду ЛГБТ, про всякую ерунду. Проблем во! Вот только что вам сказали. Дольщики, аварийная, вода, дороги. Какие пропаганды ЛГБТ? Господи, какой там велодорожки? Госдума, миленькая, очнитесь.
Надо всем.
Всем, но не 90% уделять какому-то ЛГБТ. Да что нам это ЛГБТ?
Никто никому не уделяет 90%. Не надо преувеличивать.
Ну я смотрю, чем вы занимаетесь. Все люди могут подтвердить.
Прекратите вы, что говорите, ерунду. Я занимаюсь этим 90%, вы о чем говорите?
Я говорю о депутатах Госдумы. Бордель про черепах, вы же говорили. Ну,
и
ну
что?
Какой бордель? Для чего мне это Дания, в которой бордель для черепах? Если у нас
так вы не слушайте это, в конце концов. Если вам это не нравится.
То есть он обращается к зрителю программы «60 минут», вы это не слушаете. Андрей, я к Андрею Колесникову сейчас хотел бы обратиться с этим вопросом. Ведь получается, что люди смотрят, смеются. Тогда вообще-то на кого? Вот Алексей Наумов переживает, что упертая эховская аудитория не воспринимает. Ну так вот, не только она не воспринимает.
Слушайте, но это очередное упрощение. Что такое аудитория эхо? Аудитория эхо, я думаю, что большинство составляет, ну, я не люблю слово либерала, оно слишком обобщающее, да, составляет, не знаю, 50, 60, 70% это либерал-ненавистники. Они слушают эхо для того, чтобы зарядиться агрессией. Вот что такое аудитория эхо. Да, безусловно, либеральный человек либеральных взглядов, нормальных взглядов, не либеральных, просто нормальных взглядов, слушая программу «60 минут», естественно, придет только в ужас. Да? Я, на самом деле, очень не люблю критиковать коллег, но когда коллеги из «Коммерсанта», из международного отдела ходят на такого рода программы, они легитимизируют вообще существование этой программы, которая, ну, не то, что ее невозможно смотреть и слушать. Ее не должно существовать в нормальном обществе. Есть общество. да, где есть понятие «деньги налогоплательщика», которые у нас считают государственными деньгами. На самом деле это деньги налогоплательщика, которые тратятся вот на это, на все. «Россия-1» – это государственный канал. Это наши деньги уходят вот на эти разговоры. Вот в чем проблема на самом деле. Так что эхо Москвы здесь совершенно ни при чем. И я уверен, что аудитория «Радио Свободы» тоже весьма разнообразна на самом деле. Ну, это такого рода рассуждения только упрощают ситуацию, которая существует в обществе и в медиа.
Спасибо, Андрей. Но тоже хотелось бы мне сказать, что для того, чтобы остаться в эфире этих федеральных каналах, Алексею Наумову приходится говорить, естественно, вот такие вещи, что это упертая аудитория, что она не понимает, она в своем коконе. И нужно ему еще и критиковать Сергея Лаврова за то, что он поименно этих гадов не назвал, что нужно называть этих уродов. Он говорит по именам, но за него это сделает, конечно, эта программа. Мы еще к этому вернемся. Нам звонит...
И чтобы они давали информацию. Вот в этом претензии. Они не дают информацию.
Нам звонит Сергей из Челябинской области, откуда, между прочим, родом Валентина Волкова, тот самый блогер, которого вы сейчас увидели в разговоре с Журавлевым. Сергей, здравствуйте.
Лена, здравствуйте. Я звоню из Мяса, из Челябинской области. Меня слышно, да?
Конечно, вас слышно очень хорошо. Здравствуйте.
Лена, я хотел бы прокомментировать вот эту вот тему, да, сегодняшнего выпуска вашего.
Да.
Я общаюсь с некоторыми людьми на Западе, ну, так скажем, ну, враждебном, да, как вот нам
какой
это любят подавать.
Ужас, ужас
и
какой-то.
Там, да, и там, понимаете, там повестки России практически вообще нет. То есть вот эта вот программа «60 минут», она сделана для тех, кто кормится, так скажем, с ложечки Останкина, да, вот. А на Западе этой повестки просто нет. И я считаю, что на Западе, ну, Западу это просто не нужно, вот этому коллективному Западу, да, как если так скажем, можно такое определение дать. И это все сделано, вот эта вот программа, да, 60 минут, вот эти вот 60 минут ненависти, так можно назвать, это все сделано для того, чтобы именно для зрителя, российского зрителя, кто смотрит телевизор, кто вот следит за повесткой дня, так скажем, именно по, ну вот, именно из этих передач. Вот, и это все сделано, ну, вот правильно Андрей Колесников сказал, то, что все сделано, чтобы потом просто сказать, что да, вот смотрите, вот нас поддержали, у нас есть выборы и все такое, и, ну, вот в этом роде. Вот, а Западу это просто не нужно, Западу не нужно вмешиваться, я считаю, в выборы в российские, потому что в России просто нет выборов, в России на данный момент, в России нет выборов, и, естественно, все нарисуют, как нужно... как нужно, так скажем, Кремлю, да, вот, и поэтому здесь это все сделано, вот это вот все, понимаете, начинается передача 60 минут, и единственное, что мы, так скажем, видим, это то, что Россия — это центр мира, да, такой своеобразный, да, и вокруг него вертится весь остальной мир, все остальные страны, деле это не так.
Да, Сергей, меня тоже очень удивляет тематически, что эта программа посвящена тому, как все нас ненавидят, вот нас все ненавидят, как будто действительно вот только и думают о том, чтобы ненавидеть Российскую Федерацию. Но я еще раз вернусь к тому, что этот выпуск, который мы обсуждаем сегодня, он уникален тем, что какая-то попытка посмотреть на Россию, и вся эта Россия, конечно, скукожилась до объемов вот этой внесистемной оппозиции, их по именам перечисляют. И вот теперь мы поговорим о реальных претензиях Сергея Викторовича Лаврова, которые тоже цитировались в этой программе к оппозиции. Ему не нравится, ну вот в первую очередь там было 3 претензии, там ему не нравится, что российская оппозиция смотрит на 90-е, как на какой-то такой символ свободы и чего-то более позитивного, чем сейчас. Ему не нравится, как она оценивала учения Российской Федерации у границ Украины. И вот ему особенно не нравится, как российская оппозиция внесистемно откликалась на эпизод с английским военным кораблем. Пожалуйста, давайте это послушаем от него.
Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было там его выгонять? Ну, прошел бы мимо Крыма, ну и что бы случилось? Зачем там? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление. Наплюйте на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной.
И поскольку вот он опять же никого конкретно не называет, от него это все время требуют участники программы, как Алексей Наумов, о котором мы говорили, что вот называйте этих уродов поименно, он никого не называет, тогда вот тут вот уже приходится этой программе поработать, и в отличие от выборной темы, где они не смогли найти ни одной цитаты, здесь они находят цитаты, и мы, по крайней мере, знаем, кто эти супостаты, кто эти люди.
Посмотрите, кто сейчас на стороне врага, сознательно используем именно это слово.
Ну вот дальше кто перечисляется? Перечисляется Константин Эгерт, перечисляется Александр Гольц, военный эксперт, перечисляются высказывания Ивана Жданова, Александра Невзорова и Виктора Шендеровича. Вот их пятеро: Эгерт, Гольц, Жданов, Невзоров и Шендерович. Причем про Эгерта отдельно отмечено не только то, что он говорил реально, но то, что его не смущает.
Так называемых миротворцев, которые получают зарплату на Западе, Эгерт, например, живет на немецкие деньги, не смущает даже новое агрессивное заявление британского МИДа. РААП пообещал, что Лондон продолжит дразнить Москву.
Константин, вот я снова к вам обращаюсь. Вы где-то написали, что вас это не смущает, эти заявления?
Меня точно не смущает программа Скобеевой. Спасибо за повышение индекса цитируемости в России. Давайте дальше, ребят. Особенно мне понравился тот фрагмент, который они там привели, где я просто анализирую ситуацию и вообще никак не оцениваю.
Никак нет.
Ну, это просто смело. Ладно, не будем обсуждать. Я просто хотел одну вещь хотел сказать, Лен. Давайте вот мы... Я понимаю, что это такое клише, но давайте мы больше никогда не будем стараться в вашей программе упоминать вот это выражение «несистемная оппозиция». В России вся оппозиция находится за пределами системы, нормальная. Поэтому просто оппозиция, какая бы она ни была. Там, слабая, может быть, пока не очень организованная, но вот какая есть, такая есть.
Нет,
вот.
подождите, Константин, тут нужно, мы давайте это обсудим. Потому что, ну, во-первых, это они используют этот термин, я имею в виду, это авторы программы, гости программы, несистемная оппозиция, это все-таки не наш термин, и поэтому мы его как бы все время цитируем, воспроизводим. Это раз. Во-вторых, нельзя ее всю назвать, ну как, ну вы же не можете поставить на одну оппозиционную доску, там, «Справедливую Россию» и вот этот вот запрещенный и обозванный сейчас экстремистами этот фонд ФБК. Ну, их нельзя. Ну, как вы можете их поставить на одну доску?
Я не ставлю. В этом и суть. Я не ставлю. Люди, которые, критикуют власть по принципу, если кто такой, где у нас порой. Ну, может быть, какие-то есть там небольшие противоречия на уровне регионов, как мы вот выяснили в Хабаровске, там история с Фургалом была и так далее, как раз год сегодня, кстати, его аресту. Но, в общем и целом, ясно, что никакой настоящей критики наиболее крутых шагов властей, особенно в сфере внешней политики, политики безопасности, политических прав и свобод, от трех так называемых оппозиционных парламентских партий услышать невозможно. Поэтому вся оппозиция, ну, реальная, которая говорит о тех вещах, которые волнуют Кремль по-настоящему, она находится за пределами Думы, она не находится в охотном ряду. Что же касается этой истории с эсминцем, и что касается вообще последних всех вещей, связанных с внешней политикой, мне кажется довольно очевидно, что у Кремля это вызывает большое беспокойство, то, что происходит здесь. То, о чем я говорил в программе «Дождя», могу повторить у вас. Я наблюдаю, как человек, который пишет о европейской безопасности, снимает и говорит уже больше четверти века, наверное. Я думаю, что в Черноморском регионе, вокруг Украины, Запад будет концентрировать на этом регионе свое внимание. Черноморская стратегия НАТО очень серьезная. История с эсминцем это, ну, и не первая, но и точно не последняя история. Принципиальная позиция союзников по НАТО – это постепенное вовлечение Грузии и Украины в взаимодействие с альянсом. И второе, что очень важно, регулярная, постоянная демонстрация Кремлю, что Крым не будет признан российским. И в этом смысле Сергею Викторовичу Лаврову и всем остальным нужно зарядиться большим, запастись большим терпением, потому что это будет происходить регулярно. И знаете, в чем самая главная проблема, Лена? Проблема в том, что это, я говорю как в прошлом военный человек, очень-очень легко в такой ситуации Только если у одного человека как-то там зашалят нервишки, нарваться на очень серьезный инцидент. И мне было очень странно слышать от президента Верховного Главнокомандующего, когда он во время прямой линии сказал, ну, потопили бы мы этот эсминец, ничего бы не было, в Третьей мировой войны бы не было. Вы знаете, я вам честно скажу, меня трудно заподозрить в симпатиях к коммунистическому режиму советскому, но Леонид Ильич Брежнев так бы не сказал. И вот эта постоянная игра на том, что мы такие психические, не троньте нас, мы сейчас перебьем всю посуду тут у вас в лавке. Это на самом деле очень рискованная стратегия, которую очень многие видят, и которая не повышает доверие к стране, не работает на национальные интересы, не на интересы Кремля и людей, которые управляют и владеют одновременно сегодня Россией. Она не работает на национальные интересы России как страны и российского общества. Это очень-очень опасно. А тот факт, что сегодня Сергей Лавров поставлен в список как одним из локомотивов, так сказать, списка «Единой России», ну, демонстрирует то, что в Кремле убеждены. Эта политика страшно нравится народу. Но она ему нравится очень поверхностно. Это она ему нравится в исполнении программы «60 минут». А вот, кстати, справедливо, как заметил Жириновский, а вот если отправить российских десантников в Таджикистан бороться с какими-нибудь ребятами, которые придут из Апянджа и начнут свергать там большого друга Владимира Владимировича Мали Рахмона и его семью, которая тоже владеет Таджикистаном, точно так же. И когда, не дай бог, в Россию полетят реальные грузы 200, и в большом, к сожалению, это будет кроваво, увы, я надеюсь, этого не будет. Я мечтаю об этом, что это не будет. У меня друзья погибли в Афганистане. Так вот, это будет совсем другой коленкор. И Искандеры перестанут смеяться. Избиратели перестанут кричать «Ура, ура!», потому что это вам не шуточки с Гиркиным в 2014 году. И вот эта вся игра на внешней политике, она очень-очень опасна, потому что это набор ситуаций, как это было с эсминцем, как это было с пролетом российских истребителей у границ Литвы недавно во время визита испанского премьера. Это ситуация, в которой одна ошибка, один, так сказать, какое-то совершенно не одно, даже не очень правильное решение, я не говорю совсем неправильное, не совсем правильное решение, может привести к катастрофическим последствиям. То, что это превращено в вот эти телевизионные игры патриотов, очень опасно и, не побоюсь этого слова, крайне непатриотично. России нужны нормальные отношения с внешним миром, России нужны иностранные инвестиции, России нужно немножко покоя. Оставьте Россию в покое, не тащите ее постоянно на войну. Мое поколение пережило Афганистан. Хватит!
Спасибо, спасибо, Константин. Я вот для тех, кто программу-то не видел, но должна сказать, что он прав, Константин, потому что не знаю, видел ли он ее, но там действительно топить, топить и еще раз топить. Это был такой рефрен. В следующий раз увидим, утопим на дно и так далее. И перед тем, как вот передать слово Андрею Колесникову, я все-таки подчеркну вот этот список, который цитировался, то их называют несистемными либералами в этой программе, то несистемная оппозиция, то вот, как Лавров, либеральные критики власти. Это же вообще-то там политиков. Один человек, это Иван Жданов. Все остальные, это журналисты, это вот Константин Эггерт, он журналист. Александр Гольц, это журналист, аналитик, военный журналист. Александр Невзоров, вечный журналист. Виктор Шендерович, это писатель. То есть, вообще-то они в принципе не относятся ни к одной политической партии. Андрей, вот еще раз вам слово, уже в связи с этими претензиями конкретными Сергея Лаврова к либералам, что вот 90-е годы им очень нравятся. Вот им не нравится вот эта вот агрессивная история, вот та агрессия, с которой отнеслись к проходу этого судна. Еще им также они... Ну, там еще, не знаю, вот читали ли вы его полностью выступление, когда он еще и обиделся на то, что российская вот эта вот несистемная оппозиция, либеральная, объявила, что Россия отвела войска от границ Украины, потому что Байден позвонил Путину. Вот это его тоже почему-то обидело.
Ну, вот, если разбирать каждый из этих кейсов, это получится довольно скучный разговор, потому что на каждый аргумент найдется контраргумент. Ну, при чем здесь вообще либералы? Если говорить в таком, так сказать, генеральном смысле, в общем смысле, если Россия такая сильная, почему она все время сражается с мифическими либералами, с какими-то журналистами. Неужели они могут подорвать величие этой державы? Неужели они могут обрушить великую Россию, точнее, Россию, ставшую великой, в том числе приобретшую новые территории? В чем здесь проблема? Почему нужно все время сражаться с этим либерализмом, объявлять о том, что он умер, устами верховного главнокомандующего в 2019 году в интервью Financial Times, и в то же самое время бороться с ним до сих пор? Значит, он не умер, значит, он имеет влияние на умы, значит, есть какая-то нормальная, даже не либеральная, просто вот я все время стараюсь не употреблять этот термин, потому что есть нормальная часть общества, есть общество, вот та часть общества ненормальная, которая поддерживает этот уровень ненормальности с помощью такого рода программ, а есть абсолютное большинство населения, которое просто равнодушно ко всему этому. Да, оно восприимчиво к той агрессии, которую изливает вот эта программа, и эта агрессия, собственно, зреет в них, в этих равнодушных людях тоже. Но среди этих людей есть вот типажи, типа вот той дамы, которая выступила в одном из ваших показанных сюжетов с претензиями к депутату Лебедеву. Ему нечего было возразить. Что вы нас кормите этими самыми черепахами в датском зоопарке? Что вы нас кормите ЛГБТ? При чем здесь это все? Когда вот по прямой линии товарища Путина показывает, что страна разрушена. Прямая линия вообще это удивительный формат, который показал, насколько бедная, насколько разрушена страна, и как ничто в ней не работает, ни один институт. Поэтому единственный сантехник, которого можно вызвать, это президент. Вот что они, собственно, показывают. То, что либералы здесь вообще имеют к этому какое-то отношение вообще. Кто они такие? Кто такие вот эти люди, которые все время фальсифицируют нашу историю? Ну, назовите хотя бы одного западного историка или западного политика. Кто сфальсифицировал нашу несчастную историю? Может быть, мы ее сфальсифицировали? Может быть, мы стали гордиться секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа, да? А не кто-то другой. Советская власть стыдилась этих протоколов и скрывала их, потому что эти протоколы показывали, что Сталин с Гитлером поделил мир. А сейчас об этом говорить нельзя, потому что это по закону, как бы, так сказать, сравнение нацизма и сталинизма. А это нехорошо, мы все тут сталинисты стали. Употребление слова «враг» в этой самой программе. Кто уполномочил госпожу Скобееву называть граждан Российской Федерации врагами? Кто уполномочил господ из ФСБ травить гражданина Российской Федерации, господина Навального, да, гражданина Российской Федерации, объявляя его при этом тоже врагом и тоже агентом ЦРУ? К этому хору там присоединялись все, включая пресс-секретаря президента. Где эти доказательства? Предъявите их. Явки, адреса, пароли, как любил говорить когда-то Владимир Владимирович Путин. Это разговор абсолютно слепого с глухим. Это диалог уже невозможен. И на этом фоне, конечно, Владимир Вольфович Жириновский, мелькнувший сейчас, выглядит просто образцом ума и тонкого, как бы, так сказать, подхода и анализа ко всему, в том числе с его мыслью о том, а почему же, собственно, бегут-то все на Запад, а не на Восток? Почему все бегут в Европу, а не в Монголию? Как писал Дмитрий Александрович Пригов когда-то, Шостакович наш Максим убежал в страну Германию, но скажите, что за манию убегать не к нам, а к ним. Вот с этим давайте подумаем.
Просто, Андрей, ты просто по-простому человек говорит, потому что там свобода. Он говорит, там свобода.
Да, Владимир Вольфович очень умный человек. Очень умный, он образованный, в отличие от всей вот этой...
Умный и сообразительный, как нам Константин тоже очень хорошо рассказал.
Он как регистр на регистр, потому что он знает правила, как Костя справедливо заметил.
Да, да, да. Я хотела бы, вот, уважаемые зрители, сообщить вам, может быть, радостную вещь для тех, кто нас смотрит, что мы с понедельника возвращаемся на свое старое время, 19 часов по техническим причинам. Мы никак не могли выходить вот в это время, пару месяцев, но теперь 19, прямой эфир. И, Константин, я все-таки в заключение, у нас минутка остается. У вас хоть какие-то надежды есть на то, что на российском телевидении наконец-то выборы начнут обсуждать и внутреннюю политику? Вот можно на это рассчитывать или нет?
Конечно, когда-то все изменится. И когда-то разговор будет нормальный, будем обсуждать нормальные вопросы. И поверьте мне, я думаю, еще при моей жизни Украина будет в НАТО, и это никого не будет беспокоить в Москве. Вот такое предсказание.
Спасибо вам, Константин. Надеюсь, что это предсказание порадует тех, кого оно, может быть, порадует. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.